Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Гуров по пятницам. Сегодня тема нашего эфира – креативность и труд писателя. Мы поговорим о том, есть ли будущее у русской литературы. И в гостях у меня писатель-фантаст Николай Желунов.
Привет, здравствуйте. Николай. Привет.
И профессор Александр Чуников, автор 40 книг, руководитель известного пиар-агентства. Александр Николаевич, привет.
Здравствуйте.
Сразу такой вопрос. А креативность, она писателю нужна или нет? Вот ты, когда мы обсуждали с тобой тему эфира, Николай предложил это слово. Ну, вот я думаю, Лев Николаевич Толстой, он креативный или не креативный? Или какие-то другие Достоевский, он креативный или не креативный?
Креативность я предлагаю рассматривать как маркер творческого человека. Человек, способного что-то создавать, творить. Вот. Творчество – это не обязательно искусство, но человек, который принадлежит к миру искусства, обязательно должен быть творческим и креативным. Поэтому ответ, безусловно, да.
То, у нас поступает огромное количество вопросов, как обычно, от наших слушателей. Я напоминаю всем, что на моей страничке в Facebook тоже идет трансляция. Зовут меня Филипп Гуров, можно задавать вопросы там. И вот я вижу, вопрос пришел от Олега. Олег задает вопрос Александру Чуникову именно на эту же тему. Важна ли вообще креативность при создании современного учебника? Нужно ли развлекать читателя?
Я хочу сказать, что именно в этом году исполняется 20 лет с момента выхода известной книги Виктора Пелевина «Generation P». И вот там есть такая сценка, как человек устраивается на работу. И он говорит, кем вы меня возьмете? Он говорит, креатором. Он говорит, это творцом, что ли? Руководитель агентства отвечает, творцы нам здесь совсем не нужны, креатором будешь. Так вот, я за такое понимание креаторства, когда человек создает не то, что душа просит, а то, что хотят целевые группы. Да? То есть, когда он может подстраиваться под интересы тех, кто его продукт будет употреблять.
Спасибо, Саш. А вообще, где грань между графоманством и творчеством? Ну вот я смотрю на своих уважаемых гостей. Вот Александр Николаевич написал учебник и потом 20 лет подряд его переиздает, меняет название и так далее. Фактически тот же самый учебник с разными обложками. Вот Николай Желунов, модный писатель-фантаст, пишет во вселенной, которую придумал не он, а придумал писатель Лукьяненко. То есть получается даже некий фан-фикшн. Вы вообще творческие люди и креативные, или вы просто графоманы? Или это способ зарабатывания денег?
Ну, такая поправочка, у меня не только есть в дозорной серии книги и рассказы, есть и свои совершенно отдельные темы и миры, поэтому…
Сейчас Саша скажет, я не только 20 раз переиздавал учебник, я написал еще 3 повести.
Тем более это не так. Ну, я скажу.
И в этом проекте у нас с Сергеем Васильевичем Лукьяненко тоже есть договоренность, что я пишу нечто совершенно свое, просто в рамках этого мира. Вот, и, безусловно, тоже должно быть интересно читателям, но не повторяясь за ним и не делая фанфик, грубо говоря. Те, кто читал, знают, что разница довольно большая.
Угу. Саша, парируй.
Про графоманство. Графоман, в моем представлении, тот, кто пишет в стол, да? Я в стол, то есть никому не надо, а он пишет. Я не графоман, я в стол не пишу и никогда не писал. Про 20 лет переиздачи. А к счастью или к сожалению, но в нашей сфере, которая называется пиар-реклама, маркетинг, переиздавать то, что было написано 20 лет назад, если только с точки зрения исторической, можно, а так это невозможно. 20 лет не было того, что сегодня наше все, то есть не было такого уровня развития интернет-коммуникации, поэтому дедушка Сэм Блэк, который потом оказался, так сказать, одесситом всем и черным, так сказать, с которого все начиналось, его вообще только для смеха можно читать. Поэтому, конечно…
Мне кажется, это вымышленный персонаж, потому что, насколько… Только я общался с американскими пиарщиками, они о нем слыхом не слыхивали. При этом в русском пиаре ходит легенда про там желтую брошюрку, которую
оранжевую
писарский откуда-то привез и сказал, вот американцы вот так вот делают.
Вместо анекдота, но он теоретически из Великобритании, поэтому американцы его не знают, но почти анекдот, когда дедушка Сэм Блэк пишет, что когда вы будете отправлять ваш пресс-релиз по факсу, Но студенты сегодняшние не знают, что такое факс уже, да? Вы напишите «см», «об» и сделайте это объемом не больше одной страницы. Интернету ему все равно, сколько страниц. Ну, да. Он все перевалит.
Слушай, я хочу поговорить, на самом деле, сегодня в какой-то части эфира о психологии творчества и о том, как вы организуете свое время, как боретесь с прокрастинацией, что вас вдохновляет. Ну, наверное, Николай, давай начнем с тебя. Откуда ты берешь силы, чтобы писать книги?
Ну, ситуация сейчас такова в нашей литературе, что далеко не все, даже, наверное, менее 1% из активно пишущих людей живут только на заработки, на гонорары от литературы. Поэтому и мне, особенно, я еще не могу сказать, что я уже сильно популярный автор, я не так давно.
Ну вот, Александр Николаевич, ты 40 книг написал. Вот если ты ничем, кроме получения гонораров за ранее написанные книги, не будешь заниматься, ты сколько протянешь на эти деньги?
Нисколько.
Это большая часть твоего дохода?
На учебных пособиях, на гонорары от этого, тиражи, у которых в лучшем случае там несколько тысяч экземпляров, это 10, 12, 15% от отпускной цены, ты, если не имеешь тираж 100 тысяч, 50 тысяч, нисколько ты не протянешь. Для гонорара это писать невозможно. Слава богу, если учебник пишется как коммерчески востребованный, а не на грант или на собственные деньги. А это наиболее частая ситуация сегодня.
Понятно. Ну, Николай, насколько я знаю, ты там специалист в области страхования, и получается, что писательство тоже далеко не главный источник твоего
конечно,
дохода.
Конечно, и у многих моих коллег, в том числе даже у тех, которые годами жили только на гонорары, они сейчас приходят к такой ситуации, что этих денег им не хватает даже на самые там элементарные расходы, потому что сейчас очень сильно упали тиражи, сильно упали гонорары, и вообще сам рынок очень сильно изменился. Вот, и приходится писать по вечерам, после работы, по выходным. Вот у нас холодная долгая зима, и очень удобно ее потратить на творчество.
Ну, вспомнить еще одного писателя можно, которого зовут Лев Толстой, которого, в общем-то, знает даже молодежь. Хотя я студентам задал вопрос неделю назад, а слышал, кто такой Мольер, допустим, то никто не слышал. Да? Ну, Лев Толстой пока слышит. Так вот, он сказал такую фразу, которая тоже широко известна. «Если можешь не писать, не пиши».
Вот. Значит, мы Николай не можем не писать. Это не Чехов был разве?
Это Толстой.
Толстой, да?
Угу. Можно возразить Толстому? Вот как раз говоря о психологии авторов, писателей, это правило как… очень часто не работает. Люди не могут этого не делать, потому что они с юных лет, как правило, уже у них какой-то участок мозга развивается, вот этот креативный. Не обязательно творческий, если мы делаем разницу между креаторством и творчеством. И люди продолжают все равно писать, хоть, может быть, немного, хоть иногда они к этому возвращаются. Я знаю очень много авторов. Сейчас благодаря Фейсбуку и другим соцсетям можно общаться с огромным количеством авторов и следить за их судьбой, они продолжают работать, даже хотя у них в столе уже лежит по 50 авторских листов, по 70. Они все надеются это издать и донести до людей.
Но пока еще не перешли грань графоманства, о которой мы говорили 10 минут назад. Вот тут продолжают поступать вопросы от наших читателей. Вот я вижу вопрос как раз в тему от Максима Литвинова. Как вы относитесь к такому явлению, как писательский блог? Известны ли вам какие-нибудь способы, как его преодолеть? Но я, честно говоря, первый раз слышу словосочетание «писательский блок». Наверное, речь идет о каком-то внутреннем сопротивлении к тому, чтобы все-таки писать книгу, писать какую-то статью. Как раз речь, возможно, и идет о прокрастинации. Саша, ты как с прокрастинацией и писательскими блоками борешься?
Может быть, я блок понимаю в данном случае по-другому, это ты, Филипп, может быть, по-своему, по-бойцовски, так сказать, воспринял, да? А я воспринял как сообщество, да? Вот, то есть, как это действительно есть такая проблема, что вот есть вот блок вот таких-то писателей, ты туда не пролезешь. Это так, Конечно. Но вот есть разные мнения о существовании демократии в нашей стране. Одни говорят, у нас тоталитаризм, другие говорят. Ну вот специалисты среди демократии точно есть. Они объединяются, группируются, кучкуются, где-то собираются 5 человек, спорят друг с другом, отстаивают свои мнения. А ты вообще чужой здесь, да? А в другом месте собирают 50 человек. 3 союза крупных писателей у нас есть, да? И это все писательские блоки. А как с ними бороться? А никак с ними бороться не надо. Создай свой, если очень хочется.
Еще вопрос. Жена писателя, она ему помогает или нет? Вот Катя, Светлана, они как выступают в роли музы, в роли редактора, корректора? Вот твоя жена пересчитывает ли твои учебники, вносит ли какие-то правки? Или твоя жена, Коль, она тоже читает ли романы? Очень интересно. Потому что, ну, на самом деле, я 2 раза был женат, и у меня такое ощущение, что моим женам было настолько наплевать, какие книги я пишу. Вот мне интересно, как это происходит у других людей.
У меня супруга интересуется и читает, помогает редактировать. Да, безусловно, она очень помогает. И главное, она понимает, что мне нужно на это время, что мы могли бы очень много тратить его, от этого времени на какой-то совместный досуг, там театры, друзья, кино, походы там на хоккей, а я сижу и пишу книгу дома, поэтому ей спасибо за то, что она понимает.
Я скорее к Филиппу присоединюсь, я тоже был 2 раза женат, и 2-й раз есть, и Светлана, которую он упомянул, знает сам Филипп. Так вот, это примерно происходит так. Я говорю, да вот я вот, у меня вот статья вышла, ну сколько можно, ну видели мы уже, ну ты почитай, почитай. Да что читать, известно уже, что ты написал. Максимум, что я могу получить, это от Светланы, что, ну ладно, кусочек вслух почитай.
Вопросы наших слушателей продолжают поступать, и вот я думаю, мы вряд ли успеем ответить на все вопросы, даже на их большую часть, но на самые интересные, конечно, постараемся. Вот Гоша Топоров спрашивает, как вы думаете, заслуживает ли порицание хорошая книга за проступки автора вне его творческой деятельности? И вообще, насколько можно разделить личность автора и его творение? На самом деле, очень интересные вопросы в контексте, например, недавней ситуации с Майклом Джексоном. Творчество Майкла Джексона теперь воспринимается в контексте фильма о том, что Майкл Джексон якобы был педофилом. Скандалы с известными кинорежиссерами. Вообще, этичность или неэтичность, ну вот была бы выставка Адольфа Гитлера, его акварельных работ. Это допустимо или это недопустимо с учетом всех тех преступлений против человечества, которые Гитлер совершил?
Я думаю, что вопрос вечный, он задается всегда, и 100 лет задавался такой назад вопрос. Но если мы начнем сильно копать жизнь самых великих, которые только есть, возьмем российских, даже Льва Толстого, уж не говоря про Федора Михайловича Достоевского или там Некрасова, допустим, какого-нибудь, то там были очень серьезные пороки, так сказать, да. После смерти нет смысла говорить о пороках, надо говорить о литературе. При жизни мы не можем об этом не говорить, особенно если писатель является действующим актором политической сферы. Да? Мы не можем об этом не говорить и не можем не увязывать. А после смерти можно, и не нужно даже как бы копаться даже вот в его биографии сильно.
Ну, а вот если брать конкретный кейс Майкла Джексона, ты как бы оценил эту ситуацию? Сейчас во всем мире сносят памятники Майкла Джексона, запрещают его трансляцию его песен, безусловно, гениальных по разным радиостанциям.
Я думаю, что он остался в первую очередь и останется как исполнитель, как музыкант, как певец. Ну, так и надо его воспринимать.
Я тоже за то, чтобы отделять личность. Но, конечно, так в каких-то крайних случаях. Ну, тяжело отделить. Вот сносить памятники это уже слишком, но все равно впечатление уже будет всегда портиться. Читатель или слушатель, он все равно будет. Его впечатление, его эмоциональная реакция будет связана с этим. Хотя принципиально я считаю, что личность Что касается литературы, я даже не могу таких примеров, как Майкл Джексон, вспомнить. Все с какими-то грехами, но отделять, безусловно, нужно, тем более, что личность-то отбывает, она меняется, мутирует в течение жизни.
Ну, хорошо. А вот возвращаясь к теме, что после смерти мы обсуждаем только творчество. Вот, ну, я задам еще раз провокационный вопрос про Адольфа Гитлера. Насколько вообще была бы возможна выставка его акварельных работ или все те преступления, которые он совершил против человечества, они исключают какой бы то ни было интерес к творчеству человека?
Ну вот прекрасную песню пели шутейную Олейников и Стоянов, да, как вот жил-был государь там Николай, и при нем там водились караси, и вообще было все прекрасно. А в декабре его немножечко того, и вот тогда-то мы узнали про него. И так про каждого лидера, вот как только он сошел, и вот тогда-то мы узнали про него. И тут, и про каждого писателя, про каждого, мы живые люди все, да, если у нас задача, ну, я знаменит в данном случае не тем, что я делаю у себя дома, а если уж так, да, тем, что написал там 40 там, учебников, учебных пособий и 3 повести. Вот. А остальное, чем я там занимаюсь, а кому это надо вообще? Ну, кому-то это надо, кто-то копается, кто-то на этом делает собственное имя. Например, сегодня делали сначала имя на про Солженицына, допустим, да, а сейчас на контр Солженицына. Хорошо. Вышла книжечку, написали «Ватник Солженицын», где от него не оставляют вообще места на место. Давайте оценим литературу. Это литература или нет?
Как талантливый, безусловно, человек, Саш, ты порочный человек или ты исключение из правил?
Я все-таки мейнстримовский человек, как-то вот как в русле иду, в общепринятом, если так можно сказать.
В общепринятом для порочных…
Нет, не для порочных, для обычных, нормальных людей.
Николай, а ты порочный человек?
Я считаю, что все мы грешны.
Ну, грешные – это не значит порочные. Да. Грех даже в понимании любой религии – это одно, а порок – это другое.
Ну, я думаю, что к этому надо спокойнее относиться. Есть творчество и диктаторов, и душевнобольных, и каких-то других странных людей. Все это заслужит какого-то интереса, но решать, искусство это или нет, решать это только зрителям, читателям, слушателям. И да. Поэтому пробовал Гитлер что-то рисовать, но является ли это искусством? Я думаю, что мало кто согласится с этим.
Хорошо, возвращаемся к теме психологии творчества. Силы для написания книг, силы для придумывания каких-то идей. Я знаю, Саш, ты занимаешься альпинизмом, вот поход в горы, он дает какие-то творческие силы или не дает? И вообще, что тогда дает?
Ну вот я сказал уже, что не пишу в стол. Я, как, может быть, это является, ну, если не порок, то недостаток. Я вот как невеста на выданье. Я жду, пока кто-нибудь придет и чего-нибудь попросит. Да? А сам никуда не хожу и ничего не прошу. С книжками было ровно так. Все началось вообще в 9 классе, когда меня просили написать на тиражную газету, там, заводскую, допустим. Я написал. Да? Потом первый учебник меня просили написать. Я написал. Первый художественный помощь меня просили написать. Я написал. Но к этому добавляется то, что я вообще писучий. Да, вот я писучий, я нередактируемый, нецензурируемый, так сказать, вот писатель. Uh-huh. Это везение, конечно, это везение. Поэтому я пишу ничего, никаких мне сил не надо, я пишу легко, всегда. Есть 15 минут в самолете лечу, взял, пописал, так сказать, ушел. Ночами я сплю.
Угу. У меня, кстати, почему-то сбилась трансляция в Facebook моего эфира, но пока тут мне помогают коллеги по радиостанции. Николай.
Я хотел добавить, что это тоже связано с этим вот вопросом о писательском блоке. Когда человек сочиняет, пишет, создает роман, и вдруг он налетает на какое-то препятствие, он дальше не знает, куда дальше идти, он видит, что у него не получается. Со мной такое тоже случалось, и я вот как раз на днях закончил роман. У него была первая версия, которая в 2017 году была написана, и я на середине вынужден был просто все это сдать в макулатуру, потому что не получилось. потому что изначально были допущены ошибки на этапе планирования. Я советую всем, если нас слушают начинающие авторы, советую планировать, писать поглавный план, заранее знать, чем все кончится, какие произойдут перемены с героями, какую идею кто из них сообщает читателю, чтобы не было таких блоков. Если у вас все заранее продумано, риск возникновения блока невелик.
Кстати, очень интересно, раз уж ты упомянул свой роман, может быть, поговорим о том, над чем вы сейчас работаете, хотя бы несколько минут этому посвятим. Расскажи, пожалуйста, про роман хотя бы чуть-чуть.
Ну, значит, меня тоже пригласили как вот коллегу написать кое-что. Я участвовал в мастер-классах у Сергея Лукьяненко на конференциях литературных. И когда начался проект «Дозор», меня пригласили в нем поучаствовать как ученика. Значит, это очень популярный мир. Огромное количество читателей читает и покупает эти романы. Ну, в первую очередь, конечно, 6 романов Лукьяненко. Ну, они, запрос очень большой был на продолжение, хотя он уже закончил 6-й роман, сдал все, но поэтому решили для них собрать вот учеников, и им возможность дали написать под этим таким громким брендом, молодым в основном авторам, которые, ну, мало где издавались или вообще не издавались в крупной форме, рассказы-то мы все там практически печатали где-то. Вот. Нам дали шанс таким образом найти хорошую читательскую аудиторию, готовую уже такую, дружелюбно настроенную, и самим как автором себя проявить. Вот. И, соответственно, читателям к этому миру снова прикоснуться. Вот я написал 3 книги в этот роман, больше, наверное, уже вряд ли будет, хотя уже есть люди, которые просят продолжения. Вот. Там я создал своих героев. Там, кто читал, знает, о чем, в принципе, эта история, о противостоянии темных и светлых магов в условиях, так, в городских условиях, там, такое фэнтези городское. Вот я сделал, пошел по такому пути, что, ну, я не имею права брать основных героев Лукьяненко, но где-то рядом существуют такие тайные организации, вот эти тайные дозоры, которые между собой тайно сражаются, и то есть дополнительная какая-то интрига и драматизм в этом мире появились.
Спасибо, Коля. Саш, над чем работаешь ты?
Да-да-да. Ну, я бы в виде прелюдии сказал бы вот что. Что есть писатели, конечно, которые берут исключительно литературным мастерством. Да, такие писатели есть, и высокотиражные, и так далее. У них есть мастерство литературное, и все. И вот он на этом выезжает. Но, на мой взгляд, все-таки настоящие большие произведения, которые, мне кажется, что даже за последние 30 лет, настоящие большие, написаны последние 5 лет, всего, да, это подготовленные произведения, предполагающие огромную совершенно работу с некоторым материалом. Да? И вот на каком-то этапе я понял, что меня по некоторым, так сказать, ну, в данном случае периодам, есть очень большое количество материала. Ну, во-первых, я проходил очень экзотическую службу в Советской армии, я служил, ну, в том, что называется сейчас спецназ, в чужой стране, в чужой форме, и нам почему-то разрешили вывести те письма, которые мы получали из дома, так сказать. Да? Не то, что те, что писали, они остались дома, естественно, то приходили там под, с непонятным, с адресом Москва-400, а, и, то есть у меня был колоссальный материал. И я не роман в письмах написал, но я написал как бы вот повесть о том. Дальше я работал в комсомоле, и у меня огромное количество артефактов, которые подлежали, так сказать, чему-то. И, наконец, последнее вот из повестей, которая сейчас начала печататься в журнале «Берега», это 90-е годы. Опять банальность, так сказать, кто сказал, известно, что большой выезд на расстоянии, вот можно написать про 90-е годы. Про 10-е годы, 2000, я бы не взялся писать, потому что они неосмысленны. И вот это тоже идет от наличия материала. Я работал в активной журналистике, я встречался, ну, со всеми людьми, кто умер, кто, так сказать, живой, не знаю, в диапазоне вот Майи Плисецкой, там, не знаю, Александра Невзорова, там, до Бориса Ельцина включительно, так сказать, да. И у меня есть, что называется, эксклюзив по этому поводу. И я это, естественно, трансформировал в некоторые художественные произведения, которые будут уже художественные книжки в конце этого года, трилогии.
Спасибо, Александр. Тут, кстати, передает тебе привет Людмила Вилюга, пишет: Чуникова обнимаю. Вот. И, кстати, еще один вопрос тебе пришел от нашей слушательницы Анна Тузикова. Пишет: во-первых, передаю привет Александру Николаевичу. Вот, кстати, почему-то писателю-фантасту никто привет не передает, а автору учебников тот привет за приветом. Да, вот сейчас Николай взял телефон, наверное, да, смс-ка другу, срочно передавайте привет в эфир.
Есть репост вот свежий у меня в журнале, там ребята пишут, зажги там.
Зажги, пишут ребята. Ну, к вопросу Анны. Анна пишет. Передаю привет Александру Николаевичу, в агентстве которого когда-то давно проходила моя первая студенческая практика. Во-вторых, интересно было бы услышать рассуждения гостей вот на какую тему. По одной из версий экспертов, самой продаваемой книгой в 20 веке, более 500 миллионов экземпляров, стал роман «Дон Кихот», обогнал Библию. Интересно было бы узнать мнение писателя, ну, у Сервантеса уже не спросить, конечно, и гуманитарного технолога, что они думают по этому поводу, с чем связывают.
Отличный вопрос, и вот почему. Вот сейчас идет борьба с фейками, да? То есть, ну, на мой взгляд, нет необходимости проверять фейки. Можно на уровне имеющейся информации, который вал совершенно запредельный, доказать все, что угодно.
Да, мне, кстати, вот. Мне, кстати, кажется, то есть я никогда не вдавался в статистику, но, скорее всего, маленькая красная книжица Мао Цзэдуна продана существенно большим тиражом, чем Дон Кихот.
Ну так вот, Сервантеса. Почему я про информацию и про фейки сказал? Потому что, вот если, например, человек хочет себя позиционировать как литературного критика компетентного, да, он найдет фактуру, с помощью которой он объяснит, почему книга Сервант самая продаваемая. На самом деле, это на самом деле не существует, и реальность не существует, все внутри нас. Так вот, почему она самая продаваемая? Ну, стечение обстоятельств такое, вот так сложилось. Но объяснить можно, как удобно, как литературному критику, как читателю, как человеку, который хочет там сделать фильм, допустим, там про Сервантес и так далее. А на самом деле, это абсолютно непонятно, почему так случилось.
Так случилось?
Ну, не совсем соглашусь, потому что в любом случае это очень продаваемая книга и популярная история. И это объяснить можно тем, что билетристика, приключения, при этом с оттенком философии, это все.
Ну, не только Сервантес об этом писал, еще сотни авторов
конечно,
о том же самом, и о рыцарстве там, и так далее.
Популярнейшие авторы, какие были в 20 веке, там, Ремарк, Хемингуэй, они все... писали в чем-то приключенческие.
Ну, продавался-то Сервантес, как утверждает Анна.
Гарри Поттер.
Да, Анна, не ведитесь на фейки и проверяйте информацию, занимайтесь
факт-чекингом.
Да, факт-чекингом занимайтесь. Да, начали передавать приветы писателю-фантасту. У меня такой вопрос. А вы сами книги читаете? Что последнее читали?
Очень читаю. И тоже спасибо за вопрос. Может быть, это самый лучший вопрос, которого я ждал бы. Потому что, опять обобщу, очень кратко понимая наше время. Сначала, когда перестройка прошла, да, началось новое время, доставали все из загашников. И вот что достали, что было запрещено, вот то и было литературой. Хорошо, переварили все это, и в 90-е годы стало читать нечего нового. И я ничего и не читал. А потом я стал читать интенсивно, и читаю последние 20 лет очень много и очень интенсивно. И из последнего я не буду по мелочам говорить. Да,
слушай,
я...
ты уже съел 2 минуты моего эфира. Я читаю много,
Хорошо,
много.
Хорошо, называю трех авторов, которые вот уже себе место заслужили в последнем 30-летии. Это Алексей Иванов с Тоболом и Ненастьев. Это Гузель Яхина, «Дети мои», и, соответственно, «Зулейха открывает глаза». И...
третьего.
И Захар Прилепин «Обитель».
Так.
Тоже Захар Прилепин «Обитель». Вот я буквально ее дочитал.
А что еще?
И еще параллельно буквально вот, ну, в одно примерно время прочитал Казакова Дмитрия «Оковы разума». Это фантастика.
Отлично. Вот, кстати, продолжают приходить вопросы. Мне очень нравится вопрос из Дагестана. Как на самом деле апгрейдятся писатели? Тренинги, курсы и общение в профессиональной тусовке или тишина, погружение в себя и классика? Мне, кстати, очень интересные вопросы, с учетом того, что ты, Александр, проводишь огромное количество образовательных мероприятий, и вообще, возможны ли тренинги и обучение для писателей, писателей нон-фикшн, писателей художественной литературы?
Тоже отличный вопрос, и я отвечу конкретно представителю Дагестана. Вот одна из книг, из очень серьезных, которая вышла в последние годы, это Марина Ахмедова «Камень, девушка, вода». Эта книга основывается на пластах культуры Дагестана, который написать невозможно, если ты пласты не знаешь, либо если ты там жил, либо ты это изучал. То есть, опять я говорю другими словами то, о чем я уже сегодня говорил, это зиждется не на озарении, а на подготовке, на перелопачивании огромного количества материала, из которого потом нечто может выйти.
Николай. Я подтверждаю, что апгрейдиться писатели могут, потому что во многом это вопрос именно постоянного развития, изучения каких-то приемов. Литература, она очень богата приемами, это большой опыт, который уже тысячелетия насчитывает. И его можно изучать всю жизнь, и нужно изучать всю жизнь, развиваться, но при этом мастер-классы и прочие курсы, они дают не так много, они больше дают, мне кажется, уверенности в себе молодому автору, а учиться он должен сам читать, изучать и себя формировать в связи с, вот на основе того, что он изучил.
Ну, как не вспомнить Тони Робинса, да, который собирает 10 тысяч людей и говорит, сейчас мы будем с вами расти. Внутренний, да, проходит час. Ну, вы выросли, все говорят, да, так все просто, да. Так а вы говорите, писателям, да соберем сейчас 10 человек, он с Николаем, так сказать, научим, они все станут писателем. Без проблем.
Недорого возьмем.
У нас поступает много вопросов на тему потребления литературы, ухода в цифру. Я бы не хотел останавливаться на них всех. Я, наверное, их зачитаю, а дальше мы просто в свободной дискуссии пофантазируем на эту тему. Ну вот Екатерина Иноземцева пишет про усталость материала в индустрии печатных медиа. Считаете ли вы фатальным уход от типографского восприятия мира в сторону цифры и мультимедийности? Екатерина Неляева спрашивает, почему люди продолжают читать книги, бумажные, электронные. Матвей Солодуб говорит о том, что молодежь современная мало читает, а может быть, они по-другому читают книги, может быть, есть такая тенденция, как стремление поглощать литературу в сжатом виде, читать что-то вроде энциклопедии учебников. Ну, давайте не будем останавливаться детально на каждом вопросе. Поговорим просто. Вот уход в цифру, изменение восприятия текста. Да. Что происходит, как будет дальше происходить?
Тоже хороший вопрос. Сегодня на него можно ответить даже и конкретно, я бы сказал. Ну вот у нас возьмем, не знаю, продовольственную продукцию, возьмем там рестораны. Все есть. Да? Чем завлечь потребителя? Мы говорим, а вот это вот халяль, а это вот фермерский продукт с товарами народного потребления, а это хендмейд. Да? Вот печатная книга. Это халяль, фермерский продукт и хендмейд. Это эксклюзив, который вот для удовольствия читается. И я сам, живущий в интернете, как и Николай, как и многие мои коллеги, тем не менее, и перелопачивая огромное количество источников, в том числе специальной литературы, через интернет, через планшет, через там комп, через что хотите. Но я читаю печатную книгу, воспринимая это как хендмейд, как фермерский продукт, как халяль, как эксклюзив. При этом... И многие так же.
При этом понятно, что в цифру тоже многие уходят. Сейчас авторам, начинающим, даже не нужно с издательством договариваться. Есть площадки в интернете, где они могут просто выкладывать свои произведения и напрямую на этих площадках получать вознаграждение от читателей. Но при этом остается все равно язык. Язык литературный, он может быть на бумаге, в цифре, он может в формате аудиокниги, он все равно будет востребован, все равно будет писательская профессия всегда нужна. Хотя я вот, как уже говорил читателям недавно на встрече, если вы хотите, кто-то из вас хочет податься в писатели, учтите, что денег там сейчас очень мало, и ради денег туда точно не ходите.
Кстати, интересная тема, и у нас остается где-то примерно 12 минут нашего эфира. Вот тут некоторые наши слушатели пишут о том, что сейчас каждый человек может, вот Виктор пишет, сейчас каждый человек может написать и издать любую книгу, назвать ее учебником. Кто-то наоборот пишет, вот я видел вопросы в интернете о том, что писателю не пробиться, что издательства писателей обижают, что конкуренция слишком высока. Все-таки что делать человеку, если он хочет стать писателем, куда ему идти? Ну, допустим, у него уже есть в голове или на бумаге написанная книга, неважно, это учебник или фантастическое произведение. Какие шаги дальше надо сделать?
Тоже очень вопрос интересный. Я начну с плохого, как есть всегда два героя и два ответа. Как идти в издательство, как добиться? Первый ответ – никак. Никак вы не добьетесь, вы пошлете в издательство книгу, отлично написанную с вашей точки зрения и ваших друзей учебник, вы не получите никакого ответа оттуда, потому что есть уже свои авторы, продаваемые, и издательство будет работать с ними, вы им не нужны. Поэтому теперь ответ как более оптимистический. Ищите подходы к человеку из издательства, какому-нибудь, который бы вашу книгу прочитал. Потом все остальное.
Это чисто практический совет был. А вот как писатель писателям могу сказать, что, во-первых, нужно понять, разобраться в себе самом, себя хорошо изучить, узнать людей и узнать, чем ты можешь быть интересен какой-то определенной группе читателей, чем ты можешь как творческая личность занять какую нишу. Вот, и так уже из этого исходить. Если просто что-то написалось, это не факт, что это не графомания. Вот не обижайтесь, ребята, но я сам тоже был таким, мне просто казалось, что я пишу великолепные какие-то вещи, я через несколько лет их поднимаю, я понимаю, что это просто какие-то пробы пера были. Вот, а, кстати, первая проба пера у меня было лет в 7, по-моему, или в 6, как только писать научился.
Ну, потом, может быть, включить в полное собрание сочинений, как многие в советские годы писатели же, они любые письма и так далее, был целый ящик стола, где откладывали как раз для…
Ребята, открою эксклюзивную вам вещь, у нас поэт каждый второй в стране.
Понимаешь? Поэтов полно.
Да. Да. Каждый второй поэт, да? Но не признан, не понимают люди, не понимают. Вторая половина не понимает.
Хорошо, а литературные писательские конкурсы – это добро или зло для писателей? Вот у меня есть друг-сценарист, неплохой сценарист, но он там несколько лет подряд участвует в каком-то престижном конкурсе и каждый раз рассуждает, но в этом-то году мой сценарий там победит, наконец-то я стану всемирно известным сценаристом. Никакой сценарий не побеждает, в следующем году он делает то же самое, говорит, ну, в этом году я последний раз там участвую, вот с этим сценарием я точно буду самым лучшим, и получается, что ну, это некий, ну простите меня, анонизм, то есть конкурсы ради конкурсов, от них отдача какая-то есть?
Ну, я как многолетний участник литературных конкурсов могу сказать, что отдача в первую очередь эмоциональная, что если ты там играешь, то на конкурсах ты в первую очередь играешь, а не получаешь какую-то пользу. Если проводит какое-то издательство конкурс, то да, у тебя задача такая уже неплохая перед тобой стоит, если ты пробьешься в самые топы, тебя рассмотрят и, возможно, издадут. Я в таком конкурсе однажды поучаствовал, там было 730 участников, 730 романов, и, конечно, жюри, которые там объявили, оно не читало все это, а читали кто-то, не знаю, какие-то сотрудники издательства, которые не вчитывались даже в это. И им нужен был определенный формат. Оказалось, что многие писали не под этот формат, они просто сочинили хорошие, может быть, даже истории, но издательству это не нужно. И то же самое может с этим сценарием. Вот. Поэтому конкурсы – это… не обязательно что-то полезное. Это некоторые люди не могут писать уже даже не на конкурсы, потому что там они переживают такие эмоции, что им неинтересно писать просто так.
Ну, я приземленный ответ это очень болото. Дам. Это способ накопления собственного портфолио, который затем монетизируется, естественно. И тоже издательство возьмет с большей охотой, если ты будешь там лауреатом трех конкурсов.
Но ты в каких-то конкурсах, я знаю, выигрывал неоднократно.
Конкурсы да? учебников? Конечно, но это само происходило. Это издательство играло, не я. Я не играл, я никуда не подавал.
А с художественными?
Нет, не подавал никуда.
Не факт, что, вот я скажу такую вещь, не факт, что хорошие, успешно сыгравшие на конкурсах произведения потом ждет хорошая судьба в плане издания. Вот у меня есть рассказы, которые занимали призовые места на конкурсах, не все из них изданные даже, а те, которые изданы, я смотрю по оценкам читателей в интернете, они часто далеко не такие, как им ставили другие писатели, которые голосовали на конкурсе за них. То есть вкусы жюри, они отличаются от вкусов читателей.
Давайте попробуем еще к вопросам наших слушателей. Я думаю, действительно, здесь есть несколько вопросов по поводу самиздата. Я их сведу к одному моему. В советские годы самиздат – это был некий отдельный особый мир, некая определенная субкультура или контркультура, некий отдельный вид творчества. Сейчас можно ли сказать, что самиздат умер, его больше нет и никогда не будет в таком виде, или он куда-то переместился? Но не в блоге же каких-то там интернет-пользователей, они не создают той ценности, которую создавал для советских людей самиздат.
Ну, теперь впору вспомнить мою основную квалификацию, там пиарщик, рекламщик, маркетолог. Нынешнее время предполагает вокруг любого товара, самого лучшего, систему промоушена. Большой, да? Если системы промоушена нет, то ваш самый лучший товар останется неизвестным. И издав книгу за собственные деньги, с вашей точки зрения, опять, с точки зрения ваших родственников, друзей, супер талантливый, ну, так она останется событием для них и больше ни для кого.
Ну, я могу это только подтвердить, но при этом скажу, что самиздат живее всех живых. Сейчас несколько сайтов, я думаю, множество сайтов в интернете, где можно себя публиковать. И также возможности издаваться тиражами там 50-100 экземпляров за свои деньги, да, раздавать конечно. Это все друзьям, пожалуйста.
Да, мы приближаемся к финалу нашего сегодняшнего эфира, и тут буду каламбурить, у нас несколько вопросов от радиослушателей по поводу финала. Ну вот Татьяна Кравчук, например, спрашивает, насколько важно в настоящее время оставлять открытый финал у произведения? Как вы думаете, это актуально в современной литературе? А Василиса Павлова задает такой вопрос. Вопрос, который я очень люблю задавать авторам. Насколько для вас важен счастливый финал произведения? И дополнительный вопрос на ту же тему. Может ли книга с трагическим финалом быть более популярна у читателей, чем та, в которой все заканчивается хорошо? Свадьба, бессмертие, золотой ключик и так далее.
Ну, есть понятие архетипов, есть понятие сюжетов определенных, которых ограниченное количество. Поэтому, что касается финала, если у вас есть злодей, то его надо убить, конечно, в конце. Обязательно его надо убить. А если вы оставите открытый финал, злодей куда-то ушел, то это не то, что продолжение будет читать ждать, а обидно. Слушай, обидно. Как же так вот? Что он написал такое, так сказать, да? В этом смысле фильмы лучше вспомню, допустим, есть режиссер прекрасный Юрий Быков. Ну, он такие фильмы снимает, что просто хочется повеситься потом. И, конечно, они массово не смотрятся. Именно поэтому. Поэтому финал должен быть. А по поводу открытости, умеренно открытый, да, вот я про свои книги упоминал, про свои повести, повести про время, одна про там 70-е годы, вторая про 73-е, про 90-е, да, и последнее скажу, считайте за саморекламу, я описываю, заканчивается повесть на том, как пришел Путин к власти, а мы были в горах в это время, и ну пришел кто-то другой, ну какая разница, и вот я пишу, мы прозевали. Что? А вот это открытый вопрос. Это спасибо, подумать, Валерий. Это не обидно, это подумать.
Николай? Любая форма финала – это какой-то литературный сюжетный прием. И всегда нужно понимать, зачем он нужен. Если у нас открытый финал, если у нас трагический финал, например, Ромео и Джульетта умерли, но благодаря этому их семьи помирились, и в будущем…
В общем, все умерли.
Умерли, но свет потом какой-то впереди горит. То есть для чего-то это надо. Если нужен открытый финал, подумайте, для чего он нужен.
Да. Остается несколько секунд прямого эфира. Последний вопрос, Саш. У русской литературы будущее есть, да или нет?
Безусловно. Последние десятилетия это активно демонстрирует.
Николай?
Безусловно, есть. И оно и настоящее есть. Все прекрасно с русской литературой, хоть и проблемы видим.
Ну что, на этом мы заканчиваем сегодняшний эфир, и две недели программа выходить не будет, следующий выпуск у нас будет только 17 мая, а сегодня у нас был профессор Александр Чуников и писатель-фантаст Николай Желунов. Всего вам доброго!